уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни» и никаких парней. Никаких парней у нас нет. Звукорежиссер у нас дама. Я с вами, Ева Меркачева, к нам присоединилась, журналист, член общественного совета при ФСИН, член совета по правам человека при президенте. Ева, привет.
Приветствую всех, приветствую. Хорошо, что на самом деле сейчас у нас в студии женщина, ну, в студии виртуально, потому что говорить мы будем, наверное, на тяжелые темы, как всегда. Обычно Евгений задает самые сложные вопросы, на которые мужчины иногда теряются и не знают, что ответить. А мы, мне кажется, по-честному, при этом по-женски, с милосердием, сможем, наверное, ответить на что-то.
Я тоже так думаю. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит Москва-бот, и стрим в Ютубе, тоже канал «Говорит Москва». Подключайтесь, пожалуйста, стрим там уже идет. Вопросы задавать можно, по возможности буду я их зачитывать, Ева на них будет отвечать. Начнем мы, конечно, с самой громкой сейчас истории последних дней. Это публикация правозащитниками, которые находятся за границей. Значит, вот этих вот архивов, якобы вывезенного в тайне архива ФСИН, и там всякие ужасы. И вот уже сейчас по стопам этой ситуации начальник тюремной больницы в Саратовской области, трое сотрудников регионального ведомства уволены по отрицательным мотивам. Направлены документы на увольнение начальника УФСИН по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова. В общей сложности возбуждено 7 уголовных дел по статьям об изнасиловании, превышении должностных полномочий, совершенно с применением насилия и угрозы его применения. Кадров очень много, подробности мы с Евой сейчас обсуждать эти не будем. В общем, там одни сплошные ужасы. Но другой вопрос. А неужели не знали? Или только общественный резонанс, как это часто бывает, вынуждает фактически правоохранительные органы, ну, принимать вот эти вот меры? И насколько они исчерпывающие?
Ну, во-первых, скажу, что, конечно же, мы знали, но у нас не было доказательств. Я, например, слышала о том, что есть у нас два самых страшных места в России, если мы говорим про тюремную Россию, и больница Саратовская была одним из них. А осужденные, которые были вообще где-то за решеткой в любой колонии, обычно, когда освобождались и говорили, что легенды страшные ходят про эту больницу, туда свозят на ломки всех так называемых отрицательных элементов, либо тех заключенных, которые очень любят жаловаться в прокуратуру, куда-то еще, говорить, что вот там, не знаю, у нас там плохие условия содержания или что-то еще не так. Вот всех таких жалобщиков отправляли в эту туберкулезную больницу по фиктивным якобы показаниям, да, якобы говорили, что у них есть подозрение на туберкулез. Туберкулез у них никакого не выявлялось, но какое-то время они в этой больнице проводили, и все, что там происходило с ними, они описывали как ужас, ужасный ужас. По-другому не скажешь. Но, понимаете, это все были слова. Однако, даже по словам, в начале еще этого года были возбуждены уголовные дела Следственным комитетом, и там проходят потерпевшими сразу 4 человека. Причем все эти осужденные, они рассказывают совершенно одинаковые вещи, и они называют одни и те же имена и фамилии тех людей, которые их пытали. Пытали их не сотрудники, это осужденные, так называемые активисты. Это очень сложная, очень больная тема. Мы должны понимать, что и 20, и 30, и 40 лет назад существовали секции дисциплины порядка, активисты так называемые, потому что администрация учреждения не могла за всем уследить, и вот выбирали неких осужденных, которые как бы следили за тем, чтобы ничего не происходило противозаконного, чтобы соблюдался режим. Но среди этих активистов были люди совершенно другого склада, скажем так. Их называют сами осужденные сейчас гадьё. Вот такой термин появился, особенно после иркутских пыток. Мы тогда узнали о том, что там происходило. Так вот, вот все, что там делали, этих осужденных называют гадьё. Обычно они в свое время на воле совершали преступления самые страшные. То есть они тоже насиловали, они совершали убийства с особой жестокостью. То есть не просто кого-то убили, а с особой жестокостью. И они получили свой срок вот за те ужасные преступления. Оказавшись за решеткой, они стали активистами. И, что совершенно логично, продолжили совершать все то, что они делали на воле, только теперь уже в тюрьме. И это, причем их никто об этом не просил, их никто это не заставлял делать. они просто по натуре такой. Потому это вот особая жестокость, это свирепость, это вот нечто такое уже за гранью человеческого. Это свойственно именно этим людям. И как раз в саратовской больнице зверствовали вот такие, это даже не активисты, вот назову их гадьё, да, они насиловали осужденных, они использовали для этого самые разные подручные предметы, они зверски били. Ну, вообще, все, что происходило, вот нам кажется с вами это невероятным, потому что мы нормальные люди. И сами осужденные даже говорят, что это было просто невозможно. То есть пойти на такое вообще способна только особая категория. Да? И невозможно никакого другого осужденного, даже если он совершил тяжкое преступление, заставить пойти кого-то изнасиловать. Это может сделать только определенный тип, понимаете?
Но эти люди, просто важно понять, получается, что преступления с молчаливого согласия, может быть, даже одобрения руководства происходили в местах лишения свободы, где отбывали наказание за преступления. И вот этот порочный круг, он бесконечен. Ну да, уволили сотрудника больницы. Но если, значит, не было доказательств, но были при этом жалобы, их же не принимали, получается, эти жалобы
их этих людей. Их не принимали очень долго. Вот, например, у меня на связи осужденный, которого изнасиловали дважды в этой больнице, причем самым зверским образом. Он пытался об этом заявить, еще будучи в учреждениях, только в другом. То есть его вывезли в другое учреждение, он там сразу написал заявление, что с ним произошло именно в этой саратовской туберкулезной больнице. Приехал следователь. Ну, в общем, его уговорили все-таки свои показания отозвать, скажем так. И уже после того, как он освободился, он все-таки пришел сам в Следственный комитет, в прокуратуру, написал опять заявление о том, что происходит в этой саратовской больнице, потому что считал своим гражданским долгом это остановить. Прокуратура ему отписалась, сказала, что все в порядке. Последние проверки саратовского учреждения показали, что там нет никаких нарушений. Следственный комитет очень долго раскачивался, но все-таки в итоге он сейчас взял его дело в производство. То есть это очень долго и мучительно. Получается, что люди, которые прошли через такие пытки, они еще должны проявлять настойчивость, да, они должны обивать пороги, доказывая, что с ними это действительно произошло, что нужно это остановить. Никто не спешит. И вот то, что мы сказали вот в самом начале, что Следственный комитет возбудил уголовные дела, тем не менее, расследовал он их очень медленно. Я думаю, что только вот нынешний резонанс он подтолкнет. И если бы этого резонанса не было... Мы бы не услышали, о серьезных, да, так сказать,
уже этапах, документы не увидели бы. Да. Но отозвать, почему просили, когда этот человек был? Я просто пытаюсь как бы понять, как устроена эта система почему это вот весь вечный порочный круг. Отозвать просили, потому что его бы тогда убили, или отозвать просили, потому что вот у нас такие порядки.
Нет, ему не грозили убийством, он уже был в обычной колонии, в своей, где не пытали, нормальная совершенно колония. То есть вот это учреждение, оно было пыточное, да, вот эта больница туберкулезная, оно было предназначено для таких ломок. А в том, в котором он находился, все было в порядке, но это была, знаете, такая работа больше психологическая. Ему объясняли, что вот, если сейчас все это выльется, мы разберемся все, но если сейчас это все выльется в наружу, да, если там в публичное пространство и так далее, то будут уволены и в том числе хорошие люди, там, и хорошие полковники, хорошие генералы и так далее. Что, мы там постараемся это как-то решить. Но ничего не решалось. И почему ведь он пошел потом в итоге все равно со своими ногами? Он пошел своими ногами в Следственный комитет? Потому что один из людей, который подвергся таким пыткам, изнасилованиям, зовут его Павел Шеремет, он 3 месяца назад был признан официально потерпевшим. То есть это действительно серьезная стадия. Официальное признание потерпевшим. Не просто дело возбуждено по фактам его пыток, но и его признали. Однако все те люди, которых он назвал в качестве мучителей, пытателей и насильников, они по-прежнему чувствуют себя вольно. Они продолжают делать то, что продолжали, и им не предъявлены никакие обвинения. То есть они не в статусе подозреваемых, обвиняемых. Вот это его и возмутило, а вот непонятно. Наверное, так долго у системы все происходит, да? Но ведь, как мне кажется, преступление это особо тяжкое. И в первую очередь все фамилии, которые он назвал, должны были этих людей взять. Непонятно, что они и так уже за решеткой, но их как-то еще изолировать от общей массы заключенных, потому что они потенциально опасны для всех арестантов. И начать с ними какие-то действия. Однако ничего этого не происходило. Вот такая долгая система. Знаете, на самом деле, очень многие люди добиваются годами, чтобы их признали потерпевшими, а потом еще проходит немало времени, чтобы вот те, кто против них совершил какое-то насилие, да, были задержаны там, или какие-то начали следственные действия с ними. Это вот про нашу систему. С другой стороны, мы видим, когда есть политическая воля, все происходит мгновенно. тут же этих людей могут и посадить, там, да, если они были на воле, если не на воле, то тут же с ними проводят определенные действия, им тут же вменяют новую статью, и они получают свой срок. А в данном случае, мне кажется, можно даже пожизненно дать вот тем мучителям, этому гадью, как выражаются осужденные.
Здесь просто еще важно вот что понять. Перспективы расследования таких уголовных дел, можно ли это сравнивать с тем, как это, как проводились расследования по поводу пыток в Ярославской колонии, если я не ошибаюсь, колония номер один, пару лет назад была история, тоже публиковали в СМИ, и после этого резонанс возник. То есть, и как получается так, что есть вот колонии, исправительные учреждения в Российской Федерации, где пыток нет? Или, может быть, о них просто никто не знает. А с другой стороны, есть такие вот места, где и пытают, и бьют, и насилуют, и все на свете. Ну, то есть от чего это зависит?
Да, Ярославская колония, там немножко была другая история, там речь шла о сотрудниках, да, а не об этих осужденных активистах. Это вот разные истории. Там сотрудники превышали свои полномочия. Мы увидели тогда, помните, осужденного Макарова, которого били по пяткам. Это у нас вызвало ужас. И на фоне, конечно, сейчас того, что мы увидели вот только что, это, кажется, уже детский лепет. Ничего страшного там не произошло, кажется нам, да? Потому что вот это насилие, я даже не буду говорить, что там мы увидели, но это что-то вообще...
В прямом смысле слова насилие, да.
Да, за пределами чего-то человеческого. То есть там этого насилия не было. И если мы говорим вот по поводу того, какие у нас колонии. Я очень много общаюсь с осужденными. Многие из них выходят и ко мне потом обращаются с разными вопросами. В том числе они просят, помочь им трудоустроиться, например, там, или еще по какому-то поводу. А так вот, в основном они говорят, что у них все было в порядке в колонии, что никто их там не пытал, не насиловал, ну, жалуются на какие-то вещи, но это вот, ну, как бы нормально. Из чего я делаю вывод, что у нас нет массовых пыток. Это, я полагаю, действительно так. Но всегда звучат одни и те же учреждения. И всегда те, кто туда попадают, либо те, кто слышал о них, обращаются к нам и говорят, наведите там порядок. С Саратовской больницы было сложно, потому что, ну, например, у меня туда доступа нет никакого. Мы могли только передавать руководству ФСИН. Я понимаю, что центральный аппарат, ну, не мог там выезжать каждый раз, потому что, ну, все сливалось в региональное управление. И на сегодняшний день у меня четко есть убеждение, что как раз региональные начальники покрывали, знали о том, что происходило, и покрывали. Иначе не было бы вот этих увольнений, о которых мы сейчас слышим. Вчера мы узнали, что начальник Саратовского УФСИН сам даже написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Да, уже документы его направлены, да.
То есть он явно чувствовал, что что-то не то, чувствовал какую-то вину за собой. Но вообще, на самом деле, это правильно, потому что если ты начальник, ты должен отвечать за все то, что происходит в каждом твоем учреждении. Знаете, что было самое удивительное? В этой саратовской больнице ее непосредственный начальник, он тоже сейчас уволен уже, так вот он там практически не появлялся. Это мне говорят те осужденные, которые там находились. И по их словам, руководил всей больницей негласно бывший осужденный. То есть не бывший, вот он, я не знаю, сейчас, может быть, он освободился, но тогда он был осужденным. Он был активистом, его поставили руководить всей больницей. У него были ключи, он мог заходить в любой кабинет, он распоряжался видеорегистраторами. То есть, понимаете, вот эти вот осужденные активисты, причем которые не просто, да, там из, как раньше мы говорили, секции дисциплины порядка, а которые звери, которые зверствуют, они управляли всем тем, что происходило в этом исправительном лечебном учреждении. Это, конечно, дикость полная. Но не могу тоже сказать, что я подобного не слышала. Несколько лет назад такая история была в одном из московских СИЗО, когда нам рассказывали, как уголовники имели ключи от камер. И они могли в любой момент открыть камеру, взять, например, оттуда бизнесмена заключенного и привести его в камеру к какому-нибудь смотрящему. И тот уже проводил с ним воспитательную беседу. Там уговаривал дать там несколько миллионов или переписать какие-то острова в Тихом океане. То есть это вот про что? Это про то, что было запущено на самом деле в руководство учреждением, что все это было передано, по сути, преступникам.
Но здесь просто получается, скажем так, нужна какая-то политическая воля, ведь колонии не бесконечное количество. Колонии можно пересчитать, начальники тоже все известны, больницы тоже все можно пересчитать. Что мешает здесь навести порядок? Потому что так удобно, когда вот эти смотрящие ломают, ну да, они насилуют. Это сопутствующие какие-то, я не знаю, явления, может быть, это для них это плата за то, что они, значит, надсмотрщики над этими людьми. Я не знаю, я в голову к этим людям не заглядывала. Вот, но это же исправить можно каким-то образом?
Конечно, можно. И мы же видим, что у нас есть регион, откуда вообще не поступает практически жалоб. Ну, то есть, там, наоборот, там оттуда поступают жалобы, но они нормальные. Там, ну, как что-то там точечно случилось, например, там заключенным не понравилось там питание или там еще что-то не понравилось. Эти жалобы такие нормальные, мы их решаем, мы с этим разбираемся. А есть регионы, из которых жалоб не поступает. И вот как раз это самые пыточные регионы. Почему? А вот как и происходило в Саратове. Если ты находишься в какой-то саратовской колонии, начинаешь жаловаться в разные инстанции, там, в том числе в ЕСПЧ, ты пишешь заявление, тебя берут и переводят в эту туберкулезную больницу. У тебя почему-то находят туберкулез, да, мнимый, переводят в эту больницу, и там с тобой проводят такую, так сказать, санитарную обработку тебя проводят. Потому что, кстати, вот эти пытатели, они были на должности санитаров, так что санитарная обработка, это было в прямом смысле этого слова. Они тебя обрабатывают, и ты больше жалоб не пишешь. Ты возвращаешься в колонию, рассказываешь о том, что с тобой произошло, и никто больше из этой колонии никуда ни на что не жалуется. И все мечтают только об одном, как освободиться.
Угу. Но при этом, если какому-то человеку, значит, ну, как это преподносилось, удалось якобы вывести какой-то компромат, вывезли его, очевидно, за границу, потому что там находятся основатели вот этого центра правозащитного, который все публиковал, и, соответственно, оттуда они публикуют. Ну, получается, как бы папочки есть на всех, и этот архив, он собирается, чтобы в том числе, наверное, каким-то образом влиять, возможно, на руководство, которое в курсе, но почему-то считает это как бы ну, нормальной практикой. Как-то так. То есть я пытаюсь понять, а с какой стороны должны начать тянуть, чтобы весь этот клубок распутали, и система стала нормальной, без пыток, насилия и швабр?
Ну, я все-таки считаю, что эти видеоархивы есть не на все колонии и не на все регионы, потому что есть те, где вполне нормальные, где даже существуют активисты, но они нормальные активисты. То есть они заставляют писать явки с повинной, они не насилуют. То есть вот этого нет. И почему я об этом говорю? Потому что вот просто огромное количество осужденных мне звонит и рассказывают, как есть. И сразу можно понять, действительно, это, ну, это не скроешь, это ясно. И вот как раз если кто-то откуда-то освобождается и молчит, и вообще, как я уже говорила, оттуда нет никаких жалоб, вот, скорее всего, этот регион пыточный. Так вот, что касается вот этого видеоархива и всего остального, вот сейчас есть версия такая о том, что это война там, двух подразделений ФСБ. Но уже не секрет, что одно из подразделений курирует всю систему ФСИН, да, и что о таких вещах должны были бы в первую очередь знать они. И что вот они заинтересованы были там в явках с повинной там, и так далее, и так далее. И что вот другое подразделение, как бы вот этот компромат передало, чтобы там в рамках борьбы с тем подразделением. Я думаю, нам нужно от этого абстрагироваться. Мы никогда не разберемся в этих играх. И бомбы с ними. Это их игры, пусть они вот друг против друга воюют, друг друга едят, что делают, что угодно. Есть факт. А факт означает, что в этом конкретном месте, в этом учреждении, что самое ведь такое ироничное и ужасное, что это больница, где должны были лечить, а в этой больнице, по факту, ведь насиловали и мучили.
Угу. Значит, поток уголовных дел, ну, например, он, вот какие-то там 7 штук уже возбудили уголовные дела. Уголовные дела сами по себе могут влиять на систему? Система может очищаться или нет? Здесь, что называется, вот против этих возбудили, но мы-то в безопасности, ну, как-то так.
Нет, конечно же, я считаю, что эта система меняет. И, вы смотрите, ведь вся Россия, да, вся тюремная Россия, я так могу сказать, сейчас смотрит за тем, что будет. Все очень ждали реакции ФСИН. И ФСИН, на мой взгляд, поступила совершенно правильно. То есть сразу же была направлена из центрального аппарата комиссия. Эта комиссия уже сделала выводы, она доложила директору, и директор своим приказом, сегодняшним, я так понимаю, это вот свежий приказ, он уволил огромное количество полковников и генералов. То есть это прям четкая, конкретная реакция. Понятно, что хотелось бы, чтобы это произошло еще раньше, да, когда вот поступали первые сигналы. Но вот, вот тогда, может быть, думали, что это там, там не подтверждается, что, ну, или что пусть там проследует пока Следственный комитет. Мы пока не будем увольнять. Вот каким выводом придет СК в конечном итоге, тогда уже мы уволим. Но вот все это поторопило, я бы сказала. И все, естественно, регионы сейчас на это смотрят, и те начальники колонии, где такое практиковалось, где среди активистов есть гадье, да, где они знали, но, может быть, покрывали, что активисты кого-то насилуют, я думаю, что они сделали точно выводы и не допустят, потому что они все прекрасно понимают, что следующими будут они. И они лишатся не только своих погонов и званий, но и еще могут оказаться за решеткой. Кстати, могу сказать, что на фоне сокращающегося тюремного населения у нас продолжают строиться колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов. И огромное количество бывших тюремщиков сегодня находятся под следствием, либо же вот в таких колониях.
Угу. А там как все устроено? Оттуда жалобы поступают?
Ну, на самом деле, это все устроено как в обычной колонии, и там, я думаю, что, кстати, тоже есть активисты, но нет, насилие там не практикуется, ничего подобного, но это вы должны понимать, что, смотрите, такая колония, где, например, все в основном офицеры, там майоры, полковники и даже генералы, и все они из разных ведомств, из МВД, из Следственного комитета, из ФСБ, из налоговой службы, из прокуратуры, из службы судебных приставов. Ну, в общем, они все на небольшой территории пытаются существовать. А при этом, если ты на воле был генералом, да, а вот твой сосед по койке майором, это не означает, что майор тебе будет прислуживать в колонии. Нет, вы вместе идете на утреннюю поверку, у вас там одинаковая баланда, и вы должны шить одинаково рукавички. Вот. Ну, угу. Такой воспитательный момент, но, собственно, вот мне кажется, про эти колонии надо почаще рассказывать, чтобы те, кто сейчас при должностях, при званиях и погонах, они понимали, какая перспектива будет у них, если они будут поощрять пытки, если они будут фальсифицировать доказательства, и если вообще будут творить сами беззаконие.
А слушатель наш спрашивает, Сахара говорит, Ева, такие преступления в тюрьмах, как у нас, бывают в других странах, или это сугубо какая-то российская проблема?
Бывают, и абсолютно точно, потому что я вам расскажу свой собственный, так сказать, опыт. В свое время была такая программа журналистская, обмен, ее подписали два президента, тогда Барак Обама и Путин, и журналисты обменялись рабочими местами. И я оказалась в Питтсбурге и попала в питтсбургскую тюрьму строгого режима, причем в момент самого большого скандала, который был в то время. Тюремщиков подозревали, тюремщиков этой тюрьмы подозревали в том, что они насиловали и избивали транзитных заключенных. Причем в основном даже не избивали, а насиловали. Это вот прям сексуальное насилие. Я помню, я туда пришла, в эту тюрьму. Они немножко были, конечно, все в шоке от того, что произошло. Естественно, сменился начальник, меня принимал уже новый директор этой тюрьмы. Он был в шоке от того, что произошло, но он не скрывал, что вот, да, действительно, факты насилия были, и не мог сам вообще понять, почему это происходило, почему вдруг у надзирателей вот это вот какое-то зверство внутри возобладало, и почему они стали насиловать этих транзитников. Там было несколько версий, что и сами транзитники были непростые, что они вот, в общем, вели себя таким образом, что агрессию вызывали у тюремщиков. Но тогда это, собственно, про профнепригодность. Да? Как бы ни вел себя с тобой осужденный, ты не должен его бить и насиловать. Но в любом случае скандал был, и, повторюсь, это не просто о том, что там у кого-то чего-то там вымогали или дали оплеуху. Это прям самый был страшный скандал с такими серьезными обвинениями. Так что это, я так понимаю, вообще, наверное, в любой момент времени, может быть, в любой колонии, любой страны. Другое дело, что вот какие выводы кто делает, и прячет ли эти факты или нет. Я всегда опасаюсь за то, что когда мы скрываем, вот у нас тихонько это происходит, и мы об этом не говорим. Надо говорить. И хорошо, что мы сейчас с вами это обсуждаем, и хорошо, что ФСИН сам идет на публичность. Потому что вот эти последние новости, они ведь от ФСИН, они сами рассказывают, что все подтверждается, и они готовы действовать.
После новостей продолжим. Ева Меркачева с нами, журналист, член общественного совета при ФСИН, член совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Поговорим еще про проверки в СИЗО, про мажей, поговорим про женщин в СИЗО, поговорим про Сафронова и Сачкова. Дождись через 4 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы в эфире, но я, к сожалению, не слышу почему-то Ева. Ева, слышишь ли ты меня? Нет, Ева меня не слышит почему-то. Сейчас попробуем мы связь наладить. Если так, почему-то у меня вообще все исчезло. Ну хорошо, 15:37 в столице, это программа «Умные парни». Мы продолжаем, несколько сообщений от наших слушателей есть. Так, по поводу задержания подозреваемого сотрудника IT, задержания вооруженных преступников России и Беларуси, возникает много вопросов.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. По будням после 15 часов.
Есть продвижение по этой части. Последнее, что мы слышали, он сначала был в СИЗО Окрестина, потом якобы его перевели в Жодино. «Комсомольская правда» перестала работать в Белоруссии. Какой инструментарий есть у Российской Федерации, чтобы влиять на эту ситуацию?
Ну, на самом деле, мы, конечно, можем только там просить и уговаривать, что называется, да, если мы говорим про официальные инструменты. Конечно, все журналистское сообщество было сильно возмущено этим, этой историей. И вообще, как можно, если мы даже говорим в целом вообще про подобные ситуации, как можно задерживать, арестовывать журналиста, обвинять его в том, что он представляет угрозу национальной безопасности только на основании того, что он высказал какую-то одну из версий предполагаемых, да, он свое мнение высказал. Посмотрите, ведь сплошь и рядом так делают журналисты. Они обязаны это делать, если они точно следуют своей профессии. Ни одна официальная версия, да, которая правительственная или там силовиков, должно быть несколько версий. И уже читатели, слушатели должны делать какие-то выводы, что произошло на самом деле. В этом суть нашей профессии журналистской. А здесь же получается, что в Беларуси признается в национальной безопасности все, что не связано с пропагандой. Это очень страшная история в целом для журналистики. Смотреть на то, как убивают наших коллег, ну, можно, да. Тут оказалось, что история еще касается российского СМИ. А мы же прекрасно понимаем, что сейчас в международном информационном пространстве в каждой стране представлены разные СМИ. И у нас в Беларуси есть несколько российских изданий. «Комсомольская правда», на мой взгляд, была самым, ну, таким нейтральным. Вот сказать, что прямо они там писали какие-то очень оппозиционные материалы, я не могу. Точно так же, как и «Комсомолка в России», она достаточно сдержанная, достаточно спокойная. И мы не ожидали, что это произойдет именно с «Комсомольской правдой». То есть насколько там сейчас, повторюсь, уничтожается все, что не связано с пропагандой, мы проследили на примере задержания этого журналиста. А что мы можем? Мы вот высказали, как Совет по правам человека, у нас есть профильная комиссия по защите слова, защите журналистов, да. Мы высказали свое требование. Мы прям не просили, мы потребовали от Лукашенко. Понятно, что он может его не читать, да, и если ему донесли про это требование, он может его выбросить в корзину, как обычно он делает. Но мне очень хочется, чтобы наши официальные органы, такие как МИД России, такие как глава государства, все-таки попросили, я даже не знаю, как сказать, то ли бережнее относиться к российским средствам массовой информации, которые на территории Беларуси действуют, и журналистам, которые работают в этих средствах массовой информации. Но, на мой взгляд, вообще попросили бы в целом соблюдать европейские нормы, соблюдать все те международные стандарты, которые Белоруссия принимала в свое время. Она ведь соглашалась с тем, что вот есть общечеловеческие ценности, с тем, что нельзя свободу слова уничтожать, с тем, что нельзя пытать и так далее. Так вот, пусть они соблюдают. Либо же пусть Лукашенко признает, что вот сейчас Белоруссия это что-то типа Северной Кореи, да, и что тут действуют совершенно свои правила, и что здесь может быть уничтожено все то, что не нравится лично ему или его силовикам.
Есть еще вопросы были от наших, от наших слушателей. Да, это по поводу Саратова, всего то, что там происходит. Важный еще такой аспект. Это проверка СИЗО, которая была. Здесь, да, про Белоруссию мы сказали, но, к сожалению, больше мы... Что мы еще здесь можем обсудить? Заявления были сделаны, вроде бы в Кремле, да, делали заявления, писали КП, делали. Поэтому будем следить, что там будет все-таки происходить дальше. По поводу СИЗО. Значит, Сафронову, во-первых, тоже продлили арест в очередной раз советнику Роскосмоса, главы Роскосмоса и бывшему журналисту «Коммерсанта» «Ведомостей». То есть, получается, уже полтора года человек в СИЗО находится. И по статье госизмены. И есть Сачков. Удавалось ли с ним связываться? Есть ли к нему доступ? Это бывший, гендиректор, да, группы IB, если вдруг кто не знает.
Да, не удалось Сачкова увидеть, во-первых, потому что его как-то сразу же перевезли в Лефортово. То есть он не провел, например, ни одного дня в ВВС. Обычно все-таки есть такая практика, что задерживают человека в ВВС, только потом вот суд и из суда уже обычно даже все равно возвращают в ВВС, откуда уже через какое-то время направляют в Лефортово. Здесь же действовали быстро, действовали сразу, мне кажется, в том направлении, что максимально его изолировать. Дело в чем? Дело в том, что только в Лефортово на сегодняшний день заключенный новый попадает сразу на карантин, и с ним никак не могут пообщаться правозащитники. Вот такая история. То есть члены ОНК не могут его увидеть 14 дней. Но это, кстати, самые важные 14 дней, которые могут быть в жизни арестанта, потому что он в это время лишен вообще связи с внешним миром. Он не понимает, что происходит, не знает, поддерживает ли его кто-то на воле, как относятся к его аресту люди, общество, какие-то государственные институты и так далее. Поэтому в этот момент он бывает максимально дезориентирован. Обычно никакой информации у него нет в камере, ни газет, ни работающего телевизора. Ну и, собственно, вот это с ним, что называется, делай с ним что хочешь. Поэтому мы сейчас можем только гадать, что там происходит с Ильей. Надеюсь, что все в порядке. Конечно, обвинение страшное. Вот, на мой взгляд, все то, что касается этой статьи, государственной измены, должно быть максимально публично. Пусть вот там какие-то отрезки, да, там, следствия, какие-то части уголовного дела будут засекречены. Пусть нам не говорят, какая именно тайна, но конкретно, что там делал человек, нам должны объяснить, потому что иначе на сегодняшний день вообще под эту статью можно подвести любого. И вы никак не проверите, на самом деле человек изменял или нет. А преступление, повторюсь, страшное, обвинение само по себе страшное, потому что это вроде как предал родину, и срок полагается за него огромный. Это прям такой большой срок,
от которого... 12,
да, кажется, могут там, да. Да, и на самом деле вот могу сказать, что сейчас уже люди начинают не верить в эти обвинения, потому что все максимально, повторюсь, секретно. В основном оказываются по этому обвинению известные там журналисты, бизнесмены, люди, которые связаны с наукой. И у всех обывателей вопрос: а не может ли быть такого, что подобным образом просто с кем-то по счетам, да, расплачиваются, либо вообще, либо кого-то так наказывают, ну, либо что-то происходит то, что не имеет отношения никакого к истинному правосудию. И мне кажется, здесь ответить можно только одним образом. Хотя бы что-то давать в публичное пространство и рассказывать. Пока же у нас есть только версии, которые озвучиваются, и мы все прекрасно понимаем, что Илья Сачков в свое время и не мог не сотрудничать. Он точно сотрудничал с ФСБ, потому что все подобные компании ведут переговоры, они объясняются, они что-то рассказывают. И вот, может быть, на каком-то этапе с каким-то подразделением он там поругался, или одно подразделение, которое, например, его курировало, поругалось с другим подразделением, которое его не курировало. И между собой они сводят там внутри ведомства счеты, а Илья Сачков просто как та фигура, которую на шахматах они переставляют, да, и которую будет не жалко выкинуть, что называется.
Но, с другой стороны, государство действует собственной логикой. Если есть, ну, например, какие-то подозрения, то есть, например, как журналисты хотят публичности, но потому что неизвестность рождает тревогу, и от этого появляются конспирологические версии, что, да, может быть, он с кем-то один, человек X поссорился с человеком Y, человек Y сделал так, что на человека X там кто-то завел уголовное дело. Но логика государства в данном случае все-таки понятна, что, да, режим секретно, гриф секретно, и поэтому, когда будет время, тогда и да. Ну, вот, например, Сафронова, например. Или там потому, что Сачков, не знаю.
Ну, я не думаю, что это прям одинаковые дела, честно вам скажу, дело Сафронова, дело Сачкова.
Ну да, конечно.
Да, и опять же, вот мы всегда говорим, логика государства. А что такое государство? Кто для нас в данном случае? Тот следователь, да, или следственная группа, которая ведет это дело?
Возбуждает уголовное дело, по сути, да, наверное. Да.
Вот, понимаете, а есть же ряд еще государственных институтов, которые могут придерживаться совершенно иной точки зрения. Ведь до сих пор, если мы говорим, например, про Сафронова, его непосредственный начальник не считает, что он госизменник. Да, то же самое касается других известных заключенных, обвиненных в госизмене. Например, Карина Цуркан. Кстати, сегодня у нее день рождения. Она сидит в женском СИЗО, получила огромный срок по обвинению в госизмене. И вот из того, что я, например, расследовала как журналист, получалось, что это просто один мужчина сводил счеты с женщиной в рамках вот того предприятия крупного, где она работала. Это РАО. Да? И там вот был один из сотрудников службы безопасности, который ее прослушивал, который, возможно, я сейчас вот говорю возможно, возможно, ненавидел, может быть, она его как-то обидела, она действительно была высокомерной, и который бесконечно строчил на нее заявление в ФСБ. И там отказывали ему, отказывали, а потом в какой-то момент, может быть, кто-то решил, а почему бы не сделать на этом палку, да, и целую историю. Вот так и такой интересный, значит, кейс, сотрудница крупного действительно государственного учреждения. И все, и вот Карина получила огромный срок, хотя ее руководство, непосредственно руководство РАО по-прежнему считает, что она лучший специалист, что она ни в чем не виновна и так далее. Понимаете, вот как эти дела могут быть, и что в основе может стоять? Вот какое-то действительно личное сведение счетов. И страшно, что системе это может быть тоже выгодно, потому что вот громкая история, вот палки, и другим неповадно будет, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, и все это вот входит в какую-то, может быть, общую концепцию того, что ищем врагов, они есть, эти враги, да, и так далее. В общем, опасная тенденция, и хорошо, что мы про это говорим, потому что у нас на сегодняшний день нет против этого ничего, кроме публичности, максимальной огласки. Хорошо, что опубликовали письмо матери Ильи Сачкова, в котором она вот как истинно, действительно, как настоящая родительница и женщина, призывает к милосердию, пытается вразумить и объяснить, что если бы человек хотел быть предателем, он бы давно уехал, он бы давно там бизнес бы открыл уже за рубежом, и что это вообще вот все, что с ним происходит, это никак не связано с тем, что он на самом деле делал.
А еще есть из таких известных людей, которые сидят сейчас в СИЗО, это господин Фургал. Ему тоже не так давно продлили арест. Вот. А вообще по поводу, значит, как активно ли поступают жалобы представителям СПЧ или представителям ОНК от известных людей? На что они жалуются в основном?
Ну, по-разному. Все зависит, конечно, от момента. Ну, например, когда были тогда у Фургала проблемы с тем, что его не вывозили на КТ, к нам поступали жалобы и от его адвокатов, и просто от людей. Это возможно. Они могут жаловаться. И жаловались в СПЧ, в ОНК, и во ФСИН они писали, что вот медицинская помощь не оказывается должным образом. Потом, когда человека вывезли на КТ, сделали, необходимость уже отпала в таких жалобах. Ну, то есть это все такое перманентное. Они могут быть, могут не быть. Были у нас другие известные заключенные, которые в какой-то момент жаловались, что вот с ними там происходит что-то невообразимое. Потом они говорили, что все в порядке. А это иногда зависит от того, на каком этапе следствия все находится. Не секрет, что для некоторых это механизм, да, в том числе обратить на себя внимание. Потому что, вот смотрите, задержание того же Фургала, это было очень громким. Но потом все забылось, все забывают, обо всех забывают, поверьте мне. И редкие исключения, когда появляются какие-то поводы информационные, и вот снова все заговорили об этом. А так я просто следила за пребыванием за решеткой очень многих известных заключенных и наблюдала, как общественное мнение то вступается за них, то о них вообще забывает, все забывают, как будто их никогда не было. И это большая трагедия была для этих заключенных. А помните Никита Белых, губернатор Кировской области? О нем много писали, потом никто о нем не писал, и он переживал, потому что, ну, это означало, что никому не интересна его судьба. А тоже касалось там других каких-то персонажей, у которых действительно в свое время были очень громкие дела, но с течением времени все стихало и стихало и стихало, и тишина, вот полнейшая тишина.
Угу. А еще такой момент, это я видела недавно пост, опубликованный про женщин в СИЗО, про то, что сейчас коронавирусные ограничения, видимо, сейчас мы готовимся тоже к новым каким-то ограничениям, вынуждены, не знаю, будут они вводиться, не будут, это все зависит от решения администрации города, страны и так далее. А что касается женских СИЗО, насколько я понимаю, там есть ряд проблем, о которых стоит говорить.
Ну, вообще, я считаю, что женщин, конечно, сажать за решетку нужно только в крайнем случае, чего не происходит. Мы по-прежнему видим женщин, у которых не тяжкие статьи, и это удивительно. Самая важная проблема, самая главная проблема, вот сидят эти женщины, у которых дети, зачастую малолетние дети, много детей, и они не могут с ними связаться никак, вообще никак. Следователь запрещает звонки и свидания. И вот сидит такая мать, у нее там ребенок 3 годика, 5 годиков, а там кто-то за ними присматривает, например, бабушка, и она даже не может позвонить бабушке, чтобы сказать что-то там, или сказать тому же ребенку, что мама его не бросила, что мама там, не знаю, где-то, вот чтобы он услышал голос и поверил, потому что ведь дети думают, что мама бросила. Для них это трагедия. Дети начинают болеть. И все это следователь запрещает. Почему? Потому что звонки и свидания – это инструмент. И самое интересное, что мы по этому поводу не раз выступали. У нас, вот, например, в газете МК было опубликовано коллективное письмо женщин-заключенных московского СИЗО, в котором они обращались, в частности, к Матвиенко, да, в СПЧ обращались в Госдуму и рассказывали об этих чудовищных историях, когда следователь говорил: ты позвонишь своему больному ребенку, да, ты его успокоишь, он у тебя сейчас в тяжелом состоянии, этот ребенок, и ты ему позвонишь, и это будет счастье, может быть, он выздоровеет, но только если ты дашь признательные показания. Сказать, что это бесчеловечно, ничего не сказать. Сказать, что это противозаконно, а вот закон разрешает на сегодняшний день следователям давать по своему усмотрению. И мы думали, что все сдвинулось с мертвой точки. Даже были в проекте новых правил распорядка, из нового закона о содержании под стражей, была такая строчка, что матерям обязаны давать связываться с детьми по телефону без разрешения следователя. Но я вот сейчас смотрю, все это куда-то исчезло, испарилось. И то есть наши эти поправки, они не прошли по факту. И продолжается все то же самое. Женщины стонут и мучаются. Я не знаю, что должно произойти. Я не знаю, как сделать так, чтобы нас услышали. Ну, наверное, у следствия просто очень большое лобби, да, наверное, все-таки для государственной системы важнее, чтобы следователь был доволен, а не чтобы были спокойные и здоровые дети, да, чтобы были спокойные женщины, у которых эти дети на воле.
Вот. По поводу доступа беременных задержанных, ну, арестованных скорее, да, к медицинской помощи, а все ли здесь отлажено? Сейчас опять же в связи с коронавирусом.
Да, ну, с беременными, на самом деле, с ними лучше, чем со всеми остальными. Ну, во-первых, потому что их курируют гражданские больницы, и там, например, в женском СИЗО есть, сейчас сделали даже отдельный кабинет для приема беременных и для приема мамочек с детьми. Но есть общая проблема, это нехватка лекарств. Я вот сейчас провожу такое собственное расследование правозащитное, почему этих лекарств не хватает, вообще где они. Мы заходили в некоторые камеры женские, и нам говорили: вот, мы 3 месяца не видели капли для носа. А там в другой камере говорили: дайте хоть какие-то успокоительные, мы полгода не знаем, что такое валерьянка, валидол и так далее. А в третьей камере говорили, что там болит желудок, печень, нет ничего. И мы, конечно же, задавались вопросом, как так случилось, ведь должен быть минимальный набор лекарств. Это не самые, повторюсь, дорогие лекарства, не самые там редкие, это не рецептурные лекарства, которые должен присутствовать. Но вот произошел некий сбой, по моим данным, это произошло на уровне госзакупок. Были какие-то сложные тендеры, и никто из предприятий не решился в них участвовать, потому что, наверное, запросили какие-то совсем низкие цены. Ну и вот остались наши учреждения без лекарств. Беда. Беда, ее нужно сейчас решать как-то вместе. Вот, и я надеюсь, что это все-таки будет решено.
Есть еще такой момент, у нас прямо 1,5 минуты остается до рубрики. Не так давно приходил к нам в эфир тоже в «Умные парни» господин Гусев, глава МК, он же представитель СПЧ, и он заявлял, что готовятся поправки к закону об иноагентах, потому что неплох сам закон, а плохи определенные его пункты, не очень понятно, как это коррелируется там с нормами права и так далее. Есть ли здесь какие-то подвижки в этой связи? Что можно предложить?
Да, а на самом деле мы знаем, в каком направлении мы будем работать. Мы уже попросили экспертов, потому что одно дело там знать, что надо поменять, но другое дело написать законопроект, готовый законопроект, да, который будет в том виде, чтобы можно было его подать в Госдуму. А вот мы экспертов этих привлекли, в каком направлении двигаться знаем. В первую очередь мы считаем, что, во-первых, нельзя сразу объявлять иноагентом, нужно предупреждать либо СМИ, либо физическое лицо, чтобы оно понимало вообще, что оно нарушает, да, чтобы вот эта система предупреждения была введена. Мы считаем, что не должны признавать иноагентом человека, который получает в принципе из-за рубежа какое-то финансирование, ведь это могут быть подарки от близких родственников, да, денежные, это могут быть международные премии, да, и мы почему переживали за журналистов, потому что потенциально каждый, кто принял участие в каком-нибудь всемирном журналистском конкурсе и получил за это награду, ему оплатили проезд за тем, чтобы эту награду он получил, все, он иноагент. Вот чтобы вот всего этого не было, таких перекосов, мы просили, чтобы физические лица иноагенты не должны были в своих соцсетях писать этими огромными буквами, когда они выкладывают фотографии своих деток, да, себя там на море, не знаю, или где-то, на даче, и они такими буквами пишут, эти несчастные журналисты, сообщение распространено иноагентом. Это же дикость, это же полнейшая дикость, это дискредитирует само государство, когда мы так делаем. Ну вот, в общем, будем работать в этом направлении.
Спасибо большое, Ева. Ждем снова в нашем эфире. Надеюсь, уже в следующий раз офлайн. будем в студии. Журналист, спасибо. Член общественного совета ПревСИН, член Совета по правам человека при президенте. Это была программа «Умные парни». Далее у нас рубрика «Русский язык», потом новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем приятного вечера.